Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, я ее назвал так. Как находить общий язык? Ну и как бы в продолжение темы вкратце как бы скажу вопросы, которые я хочу затронуть в этой теме. Хочу сразу предупредить, мы ее за сегодня, за один раз с вами не рассмотрим. Тема довольно обширная, пространная и глубокая по своей сути, да. Мы, как я уже сказал, будем исследовать тему, как находить общий язык. Мы будем задаваться вопросом, можно ли этому научиться, реально ли это, да. Дальше, разномыслие или единомыслие. Что нам надо, в чем мы имеем нужды? Что это такое, в чем мы имеем нужду, что это такое? Затронем такие понятия, инакомыслие, это хорошо или плохо? Нужна ли нам оппозиция, даже конструктивная? Что такое конструктивная и деструктивная оппозиция? Но начну с вами, мы все-таки верующие, да, и начну с вами эту тему с таких слов, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Хочу обратить ваше внимание на отдельные моменты вот этого места Писания, которое я только что с вами прочитал. Смотрите, «да будут все едино». А вы уже понимаете, да, если мы раздражены, единство быть не может. Если я считаю, что я умнее тебя, между нами единства тоже не может быть. Если я не умею снизойти, не умею простить, единства тоже не будет. Если между нами любви нет, и вы помните, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, о единстве можно вообще даже не заикаться. Слова, которые мы прочитали, звучат так. «Да будут все едино». И смотрите, что значит «едино»? Это не то, что вот мы ходим в одну церковь, поэтому мы едины, потому что у нас одни доктрины. Или, как некоторые говорят, «Бог един». Поэтому кто верит, что Он не един или не один, что их два или три, то мы не едины. Да, Бог един. И в той же церкви, конфессии, где так понимают, а люди не едины от этого. Объединяет едиными, делает, обратите внимание, не церковь, не доктрины, не участие в вечере, да, а едиными, сплоченными, неразделимыми делает любовь Божья. И люди, которые не стремятся научиться любить и любить друг друга не так, как мы любим в понимании человеческом, в понимании плотского человека, а в понимании библейском, Божьем, да, те люди, которые не понимают вот такого единения, которое должно быть в библейском, Божьем понимании, они никогда не придут к такому единению. Смотрите, как звучит это в стихе, в этом, что мы только что прочитали. Как быть едиными? Выражение, вот смотрите, оборот речи какой. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас. Вы видите вообще, вот что ни слово, что ни оборот, то какой-то оттенок, какая-то мысль, какая деталь вот этого великого целого, о котором мы говорим, что это великое целое, это единство, взаимопонимание, гармония, да, любовь, сплоченность и так далее. Выражение, что такое ты, Отче, во мне, и я в тебе. То есть, это выражение говорит о том, что Он внутри меня. Ну, я так образно вам скажу. Вот может ли быть человек внутри меня, вот как родной, какой-то такой единый и целый со мною, да? Вот если я его в чем-то подозреваю, если я с ним не согласен, если я на него обижен, да? Вы понимаете, если во мне, то в плане ненависти, думая о нем, проклинаю его, я его не перевариваю, он меня раздражает. Но здесь не об этом идет речь. Здесь речь идет, он во мне и я в нем. Тут речь такая, что он во мне, потому что он для меня самый любимый. Я в нем, потому что я для него самый любимый. Мы одно. Вы помните вот это выражение? Значит, ну, по поводу семьи, да, что Господь сказал нам в Писании. Вы помните эти слова, да? И прилепится муж к жене своей, и будут двое одна плоть. То есть, что это что-то неделимое. Если двое одна плоть, то сказать, что это мое, это оскорбить другого, сказав, что это не твое, да? Когда иногда приходится слышать, когда кто-то из семьи, муж или жена говорит, это мой ребенок. Вы понимаете, да, о чем эти слова говорят? Прилепиться, сраститься, объединяться. Как, знаете, ну, рождаются два сиамских близнеца, которых надо разъединить, да, чтобы они жили нормально. А тут речь идет как будто бы наоборот, что надо соединить, чтобы они стали одним целым. Ну, не с двумя головами, а как бы с одной головой, с одним туловищем, слиться. Вот знаете, как в накладку один на другого лечь, как говорится, и соединиться. Так вот, смотрите. Станут двое одна плоть. Я в нем, а он во мне. Еще смотрите выражение какое из Иоанна 17:21. И они да будут в нас едино. То есть, что люди не могут быть едиными между собою, но могут быть едиными через нас, в нас. Если каждый из нас пребудет в нем, то они да будут едино, как я в тебе и ты во мне, Отче. Смотрите, единение людей происходит через, ну, по тексту говорю, через нас, через Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Теперь я еще на что хотел бы обратить внимание. Что такое, значит, вот по этому тексту, что мы прочитали, что такое в нас? Вот мы иногда, верующие, говорим такие слова. Мы во Христе. И мы не задумываемся, что мы вообще говорим. И я вам часто говорю, вы знаете, мы вот привыкли читать тексты. Мы вот привыкли как-то так внешне, бегло на что-то обращать внимание, не вникая в суть слова. Что оно выражает? Какая мысль стоит за словом? И вы видите, как я часто вот обращаю вот буквально на каждую деталь. Вот смотрите, прочитал стих маленький. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас. И смотрите, вот каждое слово, это каждая деталь. Вы знаете, буква убивает, вот просто внешне прочитать букву и не понять смысл, она нас убьет. Она не даст жизни. Она не сделает эта буква, даже Божьего слова истины, но буква без духа, без смысла, да, не сделает нас счастливыми, как об этом глаголит нам эта же самая истина. Не повторение этих слов, да, не заучивание, а именно попытка вникнуть в смысл слова. Что под этим словом кроется? Что хотел через это слово нам сказать Господь? Какую мысль Он хотел нам открыть через это слово? Я не раз слышал, вы тоже, возможно, это слышали и встречались. Вот, особенно среди харизматов бытуют такие выражения. «Я благословляю тебя». Ну, кто-то кому-то говорит. «Я тебя благословляю». «Ой, спасибо», кто-то отвечает. «Ой, я так рад, ты меня благословляешь, да будет так, да». Знаете, как говорят, «твои бы слова, да в уши Божьи». Я немного по-другому к этому отношусь. Потому что я не раз наблюдал за такими сценами, слышал такие слова и смотрел, как оно дальше в жизни сбывается. Вот кто-то говорит, «я тебя благословляю», вот как будто бы у меня вдруг не было ума, он у меня появится. Не было денег, я вдруг разбогатею, да. Был раздражительным и стал любвеобильным. Ничего такого не происходит. Слово «я благословляю», оно имеет свой определенный смысл. Мы должны благословлять, нам Библия пишет. И когда я говорю «я благословляю тебя», а я задаю вопрос, а сам-то ты благословен, что ты меня благословляешь? Далее. Если Бог благословляет, то Он мне говорит конкретное благое слово. А ты говоришь общую фразу. Я тебя благословляю. Непонятно чем, непонятно как. Да и почему это в жизни у меня твое благословение не осуществляется или не овеществляется, да? Благословляю. Это благое расположение к человеку. Но когда Бог благословляет, Он имеет что-то, и Он это дает, Он этим нас благословляет. А мы зачастую, говоря «я благословляю», мы ничего не даем человеку. Уж лучше бы, чем так говорить конкретно, сядь и благослови. А как? Подскажи, останови, предостереги. Прояви любовь, расположи его сердце к себе и помоги ему изменить жизнь. Вот это я понимаю, я благословил тебя, как Бог благословляет меня. Так вот, смотрите, возвращаемся к тексту, да? Вот, да будут они тоже едино, да, все, Христос говорит, в нас да будут едино. Почему так сказано, что в нас, то есть в Боге, в Отце и в Сыне, да? Хоть вместе, а хоть порознь, они едины, поэтому тут нет смысла дележкой заниматься, да? В нас. И мы говорим, мы во Христе. А я говорю, смотрите, как написано в Библии, что значит во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Что такое древнее? Дела плоти – это то древнее, в чем мы родились. Вражда, ненависть, споры, разногласия, ереси, соблазны, сплетни, обиды, зависти – вот это древнее. Теперь слушайте еще раз. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, да? Новое творение. То есть, я родился свыше. Я уже не делаю то, что делал раньше. Меня то, что раньше интересовало, сейчас не интересует. Оно вызывает у меня вообще какой-то протест. Я люблю теперь то, что раньше не любил. Я новое, светлое, умное, мудрое люблю. На прошлую жизнь я смотрю как на глупость. Так вот смотрите, еще напоминаю вам один стишок по поводу того, кто же из нас во Христе. Те, которые Христовы, вот я чуть-чуть, как говорится, по-другому скажу. Те, которые во Христе, они же и Христовы. Так вот, они распяли плоть со страстями и похотями. Вы видите, да? Что значит во Христе? Это новая тварь? Это значит, что древнее прошло? Что обид, раздражений, гордыни, унижений, оскорблений и сплетень больше нет? Я новый человек, созданный или воссозданный по образу и по подобию Божию. У меня нет того древнего, из-за чего мы разделялись. Ну вот я считаю себя умным, и мой собеседник считает себя тоже умным, даже еще более умным, чем я. Вот это без нас, вот это без Бога, вот это то, что мы из себя представляем. Природные греховные люди. Я умник, он еще более умный, чем я. Давайте попробуем поговорить о чем-нибудь, вот с желанием понять и прийти к единому. Да никогда мы не придем, потому что мое «я» звучит гордо и подразумевает, что я и нет иного, кроме меня. Я сяду на краю севера в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Двое на одном престоле сидеть не будут, тем более гордецов. Я уж не говорю про подлецов. Так вот, быть едиными, да, найти общий язык невозможно без индивидуального, личного единения каждого из нас со Христом или с Богом, или с ними. Разницы нет. Если мы вот такие, какие мы есть, без освящения, а я вам говорил, что верующие еще же говорят о том, что это невозможно, чтобы грех победить, да? Тогда вообще как можно поднимать разговор на тему, как найти общий язык? Если мы не можем победить споры, разногласия, зависти, сплетни, обиды, превозношение, значит, невозможно найти общий язык. Ну, а как, что говорить тому миру или о том мире, который вообще не верит в Бога? Для которых Священное Писание – это вообще не Писание какое-то, а такая какая-то книга сумасбродная, да? Как им помочь найти общий язык, чтобы народ с народом не воевал, страна со страной не враждовала? Вы понимаете, это уже утопией становится, да? Так вот, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино, через нас едино. А потом, чтобы каждый из нас, вот как я вам сказал, и прилепится муж к жене, и станут двое одна плоть, чтобы через нас, как бы Бог говорит, да, они стали едиными и были, он в нем, она в ней там, да? Чтобы произошло слияние душ. А теперь смотрите. Я чуть-чуть по-другому скажу. Только благодаря вот этому единению, вот этой гармонии, вот этому единому телу церкви, тела Христа, где все слажено, как в нашем теле, только благодаря этому и только из-за этого уверует мир, что ты послал меня. Вы слышите, да? Мир не уверует, что ты послал меня, Если я как бы говорю от имени Христа, принесу в церковь какую-нибудь доктрину о бессмертии души, например, или доктрину о том, какой день надо праздновать, пятницу, субботу или воскресенье, мир не уверует, что ты, Бог, есть, что ты послал меня, и что я есть, что я пришел в мир и принес такую здоровенную истину, как ногоомовение. Или двоицу, или троицу. Ну и что там, богов там, извините уж, на небе. Двое, трое, он или один. Нам от этого холодно или жарко? Мы что, станем ближе из-за вот такого правильного, пусть будем говорить, понимания, да? Ну, помыли мы ноги. Ну, извините уж, как говорится, смыли грязь с ног. Ну, грязь-то не на ногах разделяет нас. Нас разделяет грязь в нашем сознании, в нашем сердце. И теперь смотрите. Вот мы говорим, Христос, Сын Божий. И мы вас, людей, не знающих Бога, призываем, евангелизируем вас, чтобы вы пришли к Богу через Иисуса Христа. А люди, как бы глядя на нас, зададут вопрос. Так что же вам тот Бог дал? Грех непобедим? Значит, единения достичь мы не можем? Дал он нам день, сказал, что есть, что не есть, дал нам обряд, да, или вам дал обряд. Ну и что? Вам что, полегчало, ваши проблемы что, решились? Нет. Так вот, смотрите, если мы будем едиными, то есть, другими словами, у нас будет любовь, которая не превозносится, не гордится, не раздражает, не мыслит зла, не гребет под себя, да? Никогда не перестает. Если у нас это будет любовь, то мы действительно едины. Если между нами нет споров и разногласий, если мы умеем найти общий язык, никто никому не затыкает рот, никто ни над кем не давлеет. Если у нас нет царя, как у саранчи, но мы выступаем стройно и едино, без того, чтобы кто-то кому-то что-то закрывал, как говорится, да, или открывал, то мы действительно имеем рецепт взаимопонимания, любви и единения. Значит, действительно есть Бог, который знает больше, чем знаем мы с вами, люди. А значит, стоит в этого Бога веровать, стоит в этого Христа принять, потому что Он предлагает нам дельное, реальное, то, что поможет нам изменить наши отношения и даст нам мир, радость, счастье и благополучие. Вы видите, да? Вот один стишок. Каждое слово, каждая деталь. Так вот, я задаю вопрос. Скажите, почему люди... Или не будем говорить вообще про людей, давайте говорить про нас с вами, да? Почему мы не находим общий язык между собою? Почему между нами споры, разделение, разномыслие? Я сейчас не говорю хорошее, плохое, ну, разнобой, в общем, да? Почему между нами это есть? Вот исходя из этого стиха, что мы только что с вами рассмотрели. И ответ очень простой. Мы не в Отце и не в Сыне. То есть мы не Христовы, и мы не во Христе. Ну, можно рассмотреть и такой вариант. Ну, может быть, из двух сторон, которые не находят общий язык. Может, кто-нибудь один из них все-таки во Христе? Да, такое, вероятно, такое возможно. Так почему он не может найти с другим человеком единение, да? Взаимопонимание. а другой не во Христе. То есть, вот я есть, вот он есть. Вот он во Христе, а я нет. Ну так объединитесь. А нет связующего звена. А я не согласен с этой платформой. Я во Христе не хочу быть. Мне нравится считать, что я умнее его. Я люблю быть в оппозиции. Я привык. А почему? А потому что я сам с усам, я сам умный. У меня два образования, у меня там то-то, то-то. Я не о себе, я, в общем, как бы говорю, да. Что мы говорим и как мы объясняем, почему я с кем-то не согласен, да. Вы видите, да? Не хватает Бога. Ну, не поймите, я не из фарисействующих, которые вот Бог объединительное звено. А что такое Бог? Это вечеря, это суббота, это воскресенье, это свинина, это там еще что-то, да? Нет, Бога не хватает. То есть, другими словами, это не просто вот сидящего Бога, личности. Вот он сидит, вот Бога не хватает между нами. А речь идет, Бога не хватает, связующего звена. Это не хватает его мудрости, не хватает его знания, не хватает его склада ума. Это превыше нашего разумения. С нашим разумением мы не можем найти общий язык, потому что наше разумение это такое, что ты знаешь, что я все-таки понял, что я умнее тебя. Вот это наше разумение. А тот думает точно так же. Поэтому и не могут найти люди общий язык. Они спорят, кто из них больше в Царстве Христа. Или вообще не обязательно в Царстве Христа. Я все-таки лучше, я все-таки умнее, я все-таки сильнее, чем ты. Поэтому я с тобой и не соглашаюсь. Смотрите, уверовать во Христа, принять Христа, прийти к Богу можно на основании тем людям, на основании того, что они увидят, что у нас с вами решаются общечеловеческие проблемы. Если же они не решаются, мы говорим о мире, а мира нет. Мы говорим о любви и тут же говорим, что это невозможно. Или говорим, что возможно, а кто-то говорит, так почему же мы не любим? Почему грех живет? И тут мы вдруг вспоминаем, что грех непобедим. И когда неверующие смотрят, слушают, они говорят так, извините, до свидания. Пойдем в другое место что-то искать. Еще хочу вам прочитать одно место из Писания. Это послание апостола Павла Колоссянам, 2 глава, 2 и 3 стихи. Что здесь написано? Прочитаем. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа». «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Тоже смотрите, можно так бегло прочитать, как мы обычно читаем, да, дабы утешили сердца ваши, там, соединенные в любви для всякого богатства, для познания тайны Бога и Отца, и все, попрыгали дальше. Смотрите, какие емкие слова. Вот человеческое сердце хочет утешения, а утешение приходит, когда проблемы разрешаются, да. Так вот, чтобы утешились сердца, я не буду говорить их, а наши, мы должны соединиться в любви. Не в словах, ой, дорогая, я так тебя люблю, ой, прямо я за тебя молюсь. Нет, это не соединение, это просто разговоры для того, чтобы, как говорится, скрыть отсутствие настоящей любви. Это не любовь. Даже когда нас кому-то тянет, это тоже не любовь. Кто-то нам симпатичен, это не любовь. Это там что-то другое, это не то, о чем говорит нам Писание. соединенные в любви, которые не превозносятся, в разговорах, в общении, которые не ругается, не спорит, не разделяется, не упрекает, не завидует, да, не ищет своего, не раздражается. Вот смотрите, чтобы получить нам утешение, утешение такое, знаете, совершенное, дающее мир и радость сердцу, необходимо сначала соединиться в любви. Теперь я задаю вопрос. Если мы этого, любви эту не постигаем, она не становится нашим достоянием. Это говорит о чем? А мы никогда не можем быть соединенными, объединенными. Общего языка никогда не будут, не будет. И споры, разногласия всегда, как говорится, пожалуйста, всегда есть и будут. Теперь слушайте. Ладно, я уже говорю. Достигли мы любви и соединились. Что, на этом точка? Нет. Для чего это надо? А дальше, только дальше, и только когда мы объединимся, когда мы будем сплачиваться, делать, заниматься этим каждый в отдельности, это перед нами раскроет, обратите внимание, что всякое богатство совершенного, вы слышите, разумения, то есть у нас, даже если мы еще и, как говорится, ну, уже будем в какой-то любви, уже будем хоть как-то соединенные, это еще не совершенное разумение. Это еще не говорит о том, что мы познали тайну Бога и Отца и Христа. Так вот я задаю вопрос, так что такое тайна Бога и, ну, Отца, да, тут «и» еще вставлено. И что такое познание тайны Бога Отца и Христа, Сына Его? О какой тайне идет речь? Вот это тайна единения, которую я вам только что прочитал. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Вы видите, вот она тайна. Мы говорим, не, ну что это за тайна? Ну, понятно, сын в отце, отец в сыне. Что здесь непонятно? Вот иногда вот так верующие, знаете, вот любят так, знаете, аргументировать вот такими вот словами, да? Что здесь непонятно? Я говорю, вы хотите сказать, что здесь все понятно? Но объясните, что такое отец в сыне, сын в отце. Ну, это вот отец в сыне, сын в отце, это вот одно, это вот, ну вот это вот, вот как муж с женой, да? Я говорю, уж прямо совсем как муж с женой. Так что это такое? Я говорю, если бы мы понимали, что это такое, если бы это не было для нас тайной, если бы мы имели совершенное разумение, что такое быть едиными, как Он в Сыне, Бог в Сыне и Сын в Боге, в Отце, да, то у нас бы было точно такое же единство, точно такое же взаимопонимание. А коль его нет, то и нечего и разглагольствовать, что тут понятно все, как отец в сыне и сын в отце. Я говорю, объясни, давай, как говорится, приземлимся, и объясни мне, как муж в жене и жена в муже. Только, пожалуйста, про постель не рассказывайте, это совсем не о том речь идет. Как кто в кого входит. Тут не об этом речь идет. Я задаю вопрос. Вот смотрите, тайна Отца и Сына. Тайна Бога и Христа. Какая тайна? Какое единение? Какая гармония существует между ними? Я задаю вопрос. У Бога может быть свое мнение? Ну, можно сказать, глупый вопрос задаю. Ну, конечно же. Он имеет свое мнение? Да. А у Христа есть свое мнение? Да. Я задаю вопрос теперь по отношению к нам, людям. У меня должно быть свое мнение? Да. У тебя, у вас должно быть свое мнение? Да. Мы разные личности или одна личность? Разные. Отец и сын – это одна личность или разные? Ну, личность, я говорю, вот один, вот второй. Это не то, что один в одном, как некоторые говорят, это просто вот один, один. А как они двоятся? Или троятся, как кто-то говорит, да? Ну, это тайна, вот сам же и Павел написал, это тайна. Я говорю, молодец, договорились мы. Так вот я говорю, тайна отца и сына. Две личности, два мнения, у каждого свое. Ну как между ними не происходит спор? Ну как они, имея, может быть, даже разные точки зрения, я уже так говорю, извините, там далеко этого нет, понимаете, да, почему я говорю? Но я говорю, ну даже вот у них могут быть две разные точки зрения, два подхода, но нет спора, нет превозношения. Нет борьбы, которая возникла у сатаны на небе по отношению ко Христу. Вот две разные точки, которые гармонируют. Две точки зрения гармонируют. Не вызывают диссонанса в отношениях, споров, разногласий, разделений, обид. Вот она тайна. И она тайной для многих из нас так и остается. Если мы не знаем этой тайны, то мы не знаем, как нам прийти к единению и взаимопониманию. Нам, я имею в виду, и нам вот лично, допустим, и мужу, и жене, и братику, и сестричке в одной семье, и детям, и родителям, как прийти к единению, и христианским церквям, как прийти к единению. И как нациям сплотиться, и как вообще войну прекратить, вражду прекратить, ссоры. Если бы это было не тайна, у нас бы этого всего с вами не было. Коль у нас все это есть и процветает, то это говорит о том, что мы этой тайны не понимаем. Тайна, она, извините, и в Африке тайна. Тайна – это то, что скрыто. Утаено. Это откровение, о котором мы с вами говорили, да, которое не открыто нам. Если между нами нет взаимопонимания, нет единомыслия и нет любви. А теперь читаю третий стих из Колоссянам 2 главы. Значит, еще раз повторюсь. Для познания тайны Бога и Отца и Христа, теперь слушайте, в котором имеется в виду, во Христе, который оттуда пришел сюда в человеческом облике, на нашу землю, да, в котором сокрыты, обратите внимание, сокрыты, опять тайна, да, сокрыты все сокровища, премудрости и ведения, то есть, заметьте, премудрости и знания, которые относятся к области, как слиться воедино, как стать одним целым, целым гармоничным организмом. Опять-таки, почему написано, в котором сокрыты все сокровища? Ну, Христос, если пришел на землю, так он пришел что? Сокрыть, не рассказать, утаить, чтобы это никто не знал, чтобы это только было моим и моего отца достоянием? Нет. А почему Павел пишет «сокрыты»? Теперь слушайте, сокровища премудрости, тонкости великого безбрежного океана мудрости, вот тонкости человеческих отношений. Так еще раз спрашиваю, почему сокрыты? Вот смотрите, вот Христос ходит по земле. Ой, на этой земле ходят книжники, фарисеи и священники. Здесь ходит Закхей мытарь, здесь ходит блудница. Теперь смотрите, поймали блудницу фарисеи. Найти общий язык, я, извините, не говорю про блуд, тоже так некоторые находят общий язык. Но я говорю, найти общий язык, не осудить, понять, помочь человеку изменить свой образ жизни. Вот не получается. Приходит Христос, тайны не раскрывает, подробности, детали, как он смотрит на этих фарисеев. Далее, как он видит эту блудницу. Далее, что он испытывает, какую мудрость проявляет, как он смотрит, как говорит, какова интонация. Он этого не рассказывает, он просто естественно это проявляет. И блудница перестает быть блудницей. Закхей перестает быть тем Закхеем. И говорит, кому должен, заплачу в столько-то раз. А половину имения продаю, раздаю нищим. Много натворил я за свою жизнь, да? И мы говорим, ой, какая чудесная сила. Ой, это поистине божественная сила. Ну вот Христос пришел, вот мы должны тоже как Христос. Вот мы тоже должны подойти, вот посмотреть, вот так сказать. Мы подошли, посмотрели, сказали. И покоробилось лицо человека. Тайна, да? Во Христе сокрыты. Он это проявляет. А вот как он к этому пришел? Как он стал относиться к человеку вот так, не так, как мы с вами, да? Это он не рассказал. Мы видим положительно, но не знаем, как он к этому пришел. У него это есть, как мы говорим. Вот на яблоне растут хорошие яблоки. А на второй яблоне, ну такая кислятина растет. А вот почему на этой кислятине, на этой вот такой, такие сладкие да красивые, да ароматные, а мы не знаем. Мы вот видим, что так есть, а вот как дерево это приносит вот такие плоды, а это вот такую кислятину, мы не знаем. Поэтому перед нами стоит задача познать Отца, познать Христа. И вы знаете, выражения библейские такие есть в Библии, да? Кто говорит, что познал его, но согрешает. Вы слышите, да? Какая взаимосвязь? Познал его. Это Иоанна, кажется, 1 глава, 3, 1 послание, 3 глава. Но согрешает, тот не видел и не познал его. Я уже не говорю тут, как некоторые говорят, грешит. Кто-то говорит, есть грех. А есть согрешение. Ну, это такое что-то, знаете, почти не грех. Иоанн говорит, кто согрешает, тот не видел его и не познал его. Я уж не говорю про тайну единения Бога и Христа. Вы видите, да? Во Христе сокрыты все сокровища. Вот мы видим Христа, вот представьте себе, видим Христа, вот он ходит, но действительно мудрость, куда ни глянь, какое слово ни послушай, и там мудрость, и там тактичность, и знает где, и что, и как, и почему, и результат положительный. Мы в восхищении. Но просто подражать, вот я тоже буду такой взгляд делать, вот я тоже такой жест рукой сделаю, нет, ничего не получится. Все сокрыто в его сознании и в его сердце. Ты хочешь познать эту тайну? Так вот начинай спрашивать. Господи, вот я в тебе вижу такое, а в себе в такой же ситуации вижу совершенно противоположное. Скажи, пожалуйста, почему во мне вот так к этому человеку такое отношение, а у тебя вот такое? Что ты в нем видишь хорошего, когда я в нем не вижу ничего подобного? За что ты любишь проститутку? И почему ты говоришь ей, иди больше не греши, я тебя не осуждаю? Почему меня она бесит? Я уже не говорю, почему она меня привлекает еще, да? Это не берем пока во внимание. Почему она меня бесит? Почему я такой ревнитель закона, и мне хочется ее наказать? Почему я не могу сказать, я тебя не осуждаю? Иди и просто не греши. Будь другой, будь умницей, да? Так вот, вот эта тайна, она сокрыта. Сам Христос, вот он ходит, извините, это так, буква, наглядная буква, наглядный пример, но буква, а дух, образ мысли, почему вот он так относится, почему он прощает, почему у него великодушие, почему не обижается, почему не раздражается, почему не спорит и не превозносится над кем-то, доказывая, что я самый умный. А вот это тайна. И надо в эту тайну вникнуть. Вот эту тайну нам раскрывает Дух благодати, Дух Христов. Если мы, конечно, задаемся вопросом, почему я такой? Почему у того человека получается, а у меня нет? Значит, что-то во мне. Значит, я что-то не понимаю. Господи, открой. И вот когда мы начинаем вникать в себя и в учение, и заниматься сим постоянно, вот эта тайна, ну, пока что я говорю так, на личном уровне, начинает потихонечку раскрываться. Но, заметьте, единение, да, чтобы мы были все едиными. Нам надо всем объединяться вот в этом духе. С желанием познать вот эту тайну. Я могу сам чему-то научиться, как к кому относиться, как с кем мне себя вести. Но когда множество людей, когда множество умов объединяются, когда у каждого своя какая-то такая специфическая изюминка в сознании, да, свой особый взгляд, свой подход, когда это все объединяется в любви, как мы сказали, для совершенного разумения и для познания этой тайны, то мы объединяемся в определенное конструкторское бюро, где вместе изобретаем, ну уж извините, пример такой, будем говорить, авиастроительная компания, конструкторы создают самолет, в котором все должно быть гармонично, слажено и совершенно. Чтобы самолет летел при минимуме затрат и максимуме безопасности, да? И еще одно место. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Не любите друг друга, а да любите. У нас еще этого нет. Это новая заповедь, старая заповедь, по которой мы жили, и кодекс, который мы написали. А я тебя не люблю. А почему я тебя должен любить? Вот это наша старая заповедь. Новая заповедь, да любите друг друга. Всегда, везде. Да не просто друг друга, вы помните, в Нагорной проповеди сказано. Благословляйте врагов ваших. Молитесь за обижающих. Любите проклинающих, да будете сынами Отца вашего Небесного. Так вот, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Как я, то есть обратите внимание, не как вы любите, и я также люблю, а как я люблю, а моя и ваша любовь это большая разница. Как я люблю вас, так и вы не меньше, не чуть-чуть, да любите друг друга. А теперь слушайте. Потому, или по-другому скажу, или из-за того, или только на основании этого узнают все, что вы мои ученики. Я перефразирую, что вы моя настоящая церковь. Если будете иметь любовь между собою, если будете находить общий язык, если у вас будут разномыслия, но никогда не будет споров, а в равномыслии в разномыслии вы будете находить любовь и взаимопонимание и гармонию, то только из-за этого мир узнает, все узнают, что вы у меня учились, потому что я это знаю. Во мне сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И если вы будете познавать эти сокрытые сокровища, да, то у вас будет любовь, у вас будет единство, у вас будет общий язык, у вас будет церковь как тело, единое, гармоничное и совершенное. Это будет доказательством, что вы моя церковь, что вы мои ученики, что вы Христовы. Если этого нет, и вы говорите, что это невозможно, извините, хватит на эту тему разглагольствовать, что мы самое, что ни на есть, истинная последняя юбилейная преподобная церковь. Ничего общего мы не имеем со Христом, и название «быть церковью Божьей» мы не имеем права даже претендовать. Любовь и единение – это синонимы. Без любви невозможно найти общий язык. И когда мы говорим, надо находить общий язык, я говорю, давайте язык не находить. Он уже найден. Жало. Неудержимое зло. Огонь. Прекраса неправды, да? Общий язык мы никогда не найдем. Сначала давайте посмотрим друг на друга не своими глазами. Давайте поймем сначала, за что меня любит Христос вот такого разнузданного, да? Чтобы потом понять, за что я должен любить своего ближнего точно такого же, моего единоверца в плане разнузданности. Когда мы научимся не превозноситься, не раздражаться, не мыслить зла, находить общий язык не надо будет вообще. Он сам, незаметно, может быть, сразу мы не поймем, как, он найдется, он просто появится, мы будем говорить, слушай, ой, как хорошо с тобой, как нам вместе хорошо, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, как Давид сказал. Как найти общий язык? По-другому сказать это, как научиться любить друг друга. Любить так, как написано в первом послании к Коринфянам 13 главы. Можно ли научиться найти общий язык? Но если можно научиться любить, и пусть уже люди не говорят, что это невозможно, потому что Христос говорит, да любите друг друга, да не раздражайтесь, да не мыслите зла, да не превозноситесь, да не обижайте, да не ищите своего, да не гребите под себя. Здесь не говорится, если попытайтесь, думаю, если получится, да, тут сказано однозначно, да, любите, и все, и точка. Так вот, как найти общий язык? У нас, как правило, по жизни, у нас, я имею в виду вообще у людей, даже у верующих, с учетом того, что мы зачастую не рождены свыше, да, у нас, как правило, по жизни две крайности. В подходе, как найти общий язык. Либо мы против любой точки зрения, это нам присуще, и общий язык это будет тогда, когда, значит, вот я буду управлять, все будет по-моему, и мы будем едины. Правда, братья и сестры? То есть, другими словами говоря, чтобы быть едиными, кто-то кому-то просто-напросто должен закрыть рот. Так, закройте рот, мне ваше мнение не надо, мне ваша позиция не интересна. Вот я буду говорить, вы должны веровать. Не задавать вопросы, не сомневаться, поддакивать. И вот будет любовь, вот будет единство, вот исполнится слова, да будут все едины. Вот видите, да? Другая крайность. Нет, это плохо, вот так рот кому-то закрывать кто-то, чтобы быть едиными. Никто не должен командовать, каждый должен иметь свое мнение. Никто никого не должен никуда, ни к чему, никак наклонять. То есть вот пусть кто что хочет, тот и ворочит, как хочет, так и думает. Я говорю, вы хотите сказать, что получится единение? Один гребет, и все сидим в одной лодке, один гребет вперед, другой гребет направо. А третий дрелью ручной сверлит дырку. Это гармония, да? Это единение. Да, никто никого не осуждает. Ты греби вперед, я гребу назад. Кому-то нравится кружиться по кругу, как на карусели. Никто никого не осуждает. А кто-то с мудростью крутит дырки, сверлит дырки в лодке. Но лодка идет на дно. Сначала вертится по кругу, никакого маршрута нет. Потом медленно, плавно, уверенно опускается на дно со всеми нами. И один вариант, и второй вариант ни к чему хорошему не приводит. Так вот, тема, которую мы с вами сегодня затрагиваем, тема очень важная. И из-за недопонимания вот этой темы, как нам можно найти общий язык? Как прийти к гармонии и единению, да? Из-за недопонимания этой темы часто происходят споры, разногласия, возникает вражда, а потом разделение. Мы прямо или косвенно затронем эту тему единства и единения, да? Как нам с вами, не только нам, но и тем, кто хочет с кем-то достичь единения, но не знает, как это достичь. Мы попытаемся затронуть эту тему, чтобы помочь. Эта тема самая, что ни есть, разнообразная. В первую очередь, это тема семьи. Почему разномыслие, почему споры, почему разделение, почему вражда? Как изменить, как найти общий язык мужу-жене? Как найти общий язык детям и родителям? Как найти общий язык между детьми? Как им это объяснить? Довести, чтобы они между собой не спорили, не ругались. И тема вот эта, да, я должен вам сказать, довольно непростая. Здесь нельзя сказать так в двух словах, там типа, ну это вот так, вот так, вот так, и вот будет у нас единство. Ничего подобного. Эта тема требует от нас осторожного, вдумчивого отношения к ней. Потому что мы все с вами настолько разные, настолько каждый из нас по-своему тонкий в своеобразии мысли, в логике или складе ума, в подходах, что мы даже не можем прийти к единому мнению в этом вопросе. Вот даже вот как найти общий язык, вот даже в разговоре мы не придем к мнению общему. Да, один скажет, я так считаю, другой скажет, я так. Я говорю, ну так тогда уже нечего и говорить о самом единении на практике, да. Это одна из самых важнейших тем. Как находить общий язык, да? Это одна из самых важнейших тем. И от правильности понимания этой темы будет зависеть, сумеем ли мы найти с кем-то общий язык. И быть из-за этого счастливы. Или же останемся одинокими, изгнанными из определенной среды, как не умеющие приходить к конструктивному диалогу, не умеющими находить общий язык и ладить с людьми. Помните, есть стих такой: «Жизнь и смерть предложил тебе, благословение и проклятие». Я перефразирую. «Единство, гармония и любовь я предложил тебе». Я предложил тебе. Ты избери. Сравни с тем, как ты это понимаешь, да? С тем, как я об этом говорю. И пойми, что мой путь – это путь благословения. Он нелегкий. Придется сначала с собой что-то сделать, потому что мы ищем единение, меняя других, забывая, что зачастую мы являемся причиной того, что с нами люди не хотят быть едиными. Вот кто-то кому-то приходит, делится своим сокровенным, вот выливает душу, вот знаете, как будто бы какому-то исповеднику, перед кем исповедуются. И кто-то говорит, вот к тебе ходят, а ко мне нет. Я говорю, так кого ты винишь в этом? Ну, если к тебе не ходят, значит, не доверяют. Если не доверяют, то, значит, ты дал понять, что ты не тот человек, которому можно поделиться сокровенным. Значит, ты где-то потом, ну, как-то делился тем, чем не стоило делиться. Открыл чью-то тайну, поэтому к тебе больше не придут. И пенять надо не на кого-то, а на себя. Такие понятия, как счастье и радость, прямо неразрывно связаны с взаимопониманием, с умением ладить, договариваться и находить общий язык. От неумения и непонимания, как этого можно достичь, куда ни брось свой взгляд, можно увидеть споры, разногласия, вражду, ненависть, убийства, войны, экстремизм, терроризм, да? Отсутствие нормальной, единой, сплоченной и счастливой семьи является тому свидетелем. Но помните слова библейские: «И враги человеку домашние его, муж с женой и жена с мужем, не могут договориться между собой ни по какому вопросу. Дети не понимают родителей, и родители не понимают детей. Невестка со свекровью – это тоже очередная нескончаемая баталия выяснения отношений. И коль между самыми родными и близкими такое происходит, коль самая малая ячейка общества, раздираемая внутриусобными противоречиями, то что остается ожидать нам от общества в целом, в котором мы живем? Мы видим исполняющимися слова Христа. Восстанет народ на народ, царство на царство, партию на партию, нация на нацию, церковь на церковь, ислам на ислам, сын на отца, отец на сына, невестка на свекровь. Вы видите, да? Существует одна страна, в нем один парламент, и трудно или даже невозможно прийти к какому-то консенсусу, к какому-то компромиссу, к какому-то общему мнению. Один и тот же вопрос. Власть понимает по-своему, народ по-своему. Кто прав? И как найти общий язык? Вопрос. Совет Европы не может договориться ни по вопросу беженцев, ни по вопросу санкций, ни по вопросу справедливого финансирования, ни по участию каждой страны там, в борьбе с ИГИЛ, с исламским государством, ни по газовой трубе с Россией в Европу. В ООН точно такая же ситуация. Самое страшное, и между христианами подобная же картина. Куда ни глянь, практически везде споры, везде разногласия и все, знаете, как говорят, и прочие сопутствующие товары. Люди не умеют договариваться между собою. Если кто умеет, говорят, хороший, талантливый дипломат. Но дипломатия и единство – это совершенно разные вещи. Дипломатия в политике – это торговля, где, да, нужно быть таким достаточно умным, достаточно мудрым, где-то что-то, ну, так будем говорить, принять, где-то с чем-то смириться, где-то пойти на какой-то компромисс, где-то стоит на чем-то настоять, но это все равно не единение, это такое, говорит, нечистое дело, торговля какая-то, да. Я сегодня договорился с кем-то, сегодня у нас мир, это не значит, что завтра мира не будет. Это я говорю к тому, что это не единство. Уметь быть дипломатом, договариваться и строить мир, ну, я имею в виду мир, чтобы войны не было, да? Это одно. А чтобы жить душа в душу, не просто вот мир, худой мир, ну, лишь бы войны плохой не было, да? Так вот я говорю, уметь строить отношения, сделать врага своим другом и потом со спокойной совестью Ну, можно на него положиться, что он тебе сзади в какой-то момент в спину не сунет нож, да? Вот, вот это, я вам хочу сказать, это то, что нам говорит Библия, да? К чему она нас призывает? Я не говорю сейчас, что нам надо заниматься решениями ООН, там, Европы, да? Нет, нам надо сначала решить свои маленькие проблемы. Так вот, я хочу сказать, вот я вам уже сказал, как бы, да, куда ни глянь, везде конфликты. Но самое страшное даже не в этом, не в том, что конфликты, а в том, что даже люди не пытаются узнать, как это возможно достичь. Еще более страшное, что верующие, которые должны получить откровение, как сыны Божьи по Римлянам 8 главы, верующие, которые, ну, можно сказать, являются евангелистами для этого спорящего и разделенного мира, верующие, не ожидают этого откровения. Как нам измениться? Что сделать? Какими методами нам этого можно достичь, чтобы иметь мир, иметь радость, чтобы не было вражды? Мы верующие говорим, что это невозможно на земле. Возьмите теперь нас, как говорится, в мировые правители или в государство на какую-то должность, да? Разве мы не читали, разве мы не помним библейские слова? Из него произойдут народоправители. Но если бы мы были таким народом, которые понимали суть проблем человеческих, понимали, что суть всех международных, межнациональных, межгосударственных проблем кроется, как говорится, где? В нас самих, в конкретном нашем человеческом естестве. Если мы там не можем их, как говорится, разгрести, разрешить, дай нам еще власть государственную, что же мы будем делать? Заткнем рот кому-то ядерной бомбой или ракетой. У нас другого нет метода. Самое страшное, я говорю, что люди мирские не ищут. Если ищут, то им негде узнать, потому что сыны Божьи такого откровения не ожидают вообще. Не задаются даже таким вопросом. Хотя Библия, Христос нас этому учит, нас к этому призывает. Дух Святой, это может все разжевать. Было бы желание, были бы те, кто этого желает. Но мы с вами не будем занимать себя проблемами ООН, или, я не говорю объединенной, я говорю разъединенной Европы. Даже сначала не будем занимать себя решением вопроса. Смотрите. Не будем занимать себя решением вопроса единства в семье. Между мужем и женой. Хотя это, я сказал, это самое, что ни на есть, насущная проблема. Давайте сначала зададим вопрос. А мы-то сами лично едины в самих себе. Вот у нас, в нашей душе, там нет такого, которое выражается библейскими словами, царство, разделившееся само в себе надвое. Не происходит ли война внутри нас самих? И не являемся ли мы раздвоенной личностью? Что мы сами с собой не можем найти общего языка. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, да? А у плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. И если во мне это происходит, если я не знаю, как эту плоть наклонить, если я не знаю, как ее убедить, чтобы она замолчала и прекратила во мне вот эти постоянные великие октябрьские социалистические революции, да? Скажите, если война в моей душе, если я сам немирный, и сам перехожу из рук в руки, как какая-то высота, какое-то селение или деревня во время войны, о каком единении семье может вообще идти речь? Проблема глобальная, проблема человеческая, да, может быть разрешенной на уровне одного конкретного индивидуального человека. Если я не знаю, что с собой делать, что я буду знать, что делать с женой, с мужем, с детьми, с церковью, страной. Вы понимаете, да? Все очень-очень взаимосвязано. Да, можно окончить институты, да, можно говорить, я изучал психологию. Извини, что бы ты ни изучал, вот проблема, вот ее реши. Вот я примирил, вот они сейчас не враждуют. Они не враждуют, они не любят друг друга, проблема не решена, дорогие. Библия говорит, что мы не должны спорить. Ладно, я не буду спорить, я не буду вообще с вами разговаривать. Ладно, я буду сидеть вот так и все. Да, вражды нету, вот мир, правильно? А что в душе? Война. Обида? Да. Недовольство? Да. Раздражение? Да. Упреки? Да. Но войны нет. И я должен сказать, что это нерешенная проблема на уровне личности. Так вот, война в нас самих происходит. Мы сами раздвоенная личность, которая мучится и страдает, потому что сама не знает, что хочет. Как тут договариваться с кем-то, коль самим собой не можем договориться? Делаем не то, что хотим, потом злимся на самих же себя. Ну, естественно, и кто-то делает не то, что я хочу. А то, что я хочу, я считаю, что это истина, что это правильно. И как же я не буду раздражаться на того, кто со мною не согласен? Это просто, как говорится, нереально. Я прочитаю вам притчи, 8 глава, 12 стих. Который, этот стих и там следующий, да, они нам немножечко раскроют суть личной нашей внутренней проблемы, связанной с этой темой, которую мы с вами сейчас рассматриваем. Я премудрость, это Бог как бы говорит, да, или Христос, разницы нет. Я премудрость. Обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. То есть мысль какая? Я премудрость, у меня сила. Мною царствуют цари, и повелители узаконяют правду. Смотрите, я премудрость, я решаю все проблемы. Теперь, в каких людях? Ответ. Обитаю с разумом и решаю проблемы в разумных, рассудительных людях. В людях, которые не что-то знают и этим бахвалятся, на этом настаивают и из-за этого спорят. А люди, которые имеют знания, но знания не фанатичные, а знания рассудительные. То есть, этот стих нам говорит о чем? Что я могу что-то сделать в людях, которые разумные, которые рассудительные, которые не упираются, не припираются, которые здравомыслящие, самокритичные, без претензий, которые кроткие и смиренные духом. Второе место Писания. Исаия 11 глава, со 2 по 4 стих. «И почиет на нем», речь идет о Господе, да, это пророчество как бы о Христе, пророчество Исаии на будущее время. «И почиет на нем», то есть на Христе, «Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестие, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Смотрите, пророчество о Христе. На нем, когда он родится, придет в этот мир, что и исполнилось, да, читаем мы об этом в Евангелии, почиет на нем Дух Господень. Знаете, сам Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Теперь приходит Христос на нашу землю в человеческой плоти, и на нем почиет Дух Господень. Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости. Обратите внимание вот на вот эти слова. Дух. Дух Господень с большой буквы. Через запятую. Дух премудрости разума с маленькой буквы, да? Дух я имею в виду. Дальше. Дух вроде бы как бы не Господень, вроде бы. А тут же речь, смотрите. Дух Господень. Это дух премудрости. Это вот такой своеобразный склад ума. Не просто мудрости, а премудрости и разума. То есть, смотрите, дух Господень или дух Бога в человеке, если это к человеку применить, да, это дух премудрости и разума. То есть, это способность пользоваться разумом, который приводит человека не просто к мудрости, а к премудрости. Это дух совета. Что такое дух совета? Это дух, с которым мы говорим. Это дух, который из нас исходит. Это манера вести разговор не в разрезе, не в плане читать мораль, нотацию, командовать, указывать, а говорить в духе кротости и смирения, не уча кого-то, а высказывая свое мнение. А ты при этом остаешься свободным в праве выбора. Хочешь – прими, а хочешь – нет. Это называется дух совета. Это не то, когда кто-то говорит, я тебе советую. Ты понял? Это не совет, это ЦУ. Ценное указание из Москвы, из Политбюро. ЦК КПСС. Дух совета – это дух слуги. Это не дух начальствования. Это не навязчивое мнение. Это просто мнение, которое я имею и которое я сказал. А ты свободен. Прав я, не прав, тебе решать. Это называется Дух Господень на человеке. Ну, в данном случае на Христе. Но так должно быть и на человеке. Человек должен быть разумным. Далее. Кротким, смиренным. Это говорит о присутствии Святого Духа, Духа Господня в человеке. Должен говорить в духе совета. Дальше написано, в духе крепости, что дает моим словам крепость, что дает моим словам силу, авторитет. Чтобы кому-то что-то советовать, да советовать не с духом превозношения, то надо иметь жизненный опыт, подтверждающий правильность, разумность, мудрость нашего совета, нашего мнения. И чтобы люди приняли этот совет, за нами должен стоять большой, как говорится, багаж жизненных опытов. Далее. Дух ведения, то есть знания. Ну, мы все знаем, и мы с вами читаем, что знания надмевают, а здесь вот дух ведения, чтобы ведать, чтобы знать что-то. И чтобы знать это в совершенстве, вы помните тоже библейские слова, кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает, как должно знать. Как только человек говорит, что я что-то знаю, что я профессионал, что я доктор богослов, что я не подобный Богу, а преподобный, я профессор, я доктор, я пастырь, да? Кто считает, что он уже что-то знает, и поэтому больше никого не слушает, тот еще ничего не знает, потому что каждое понятие, каждое слово, каждая мысль, она как безбрежный океан, бездонный океан. Бездна богатства премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Так вот, смотрите, дух совета – это как сказать? Дух крепости – это то, что придает силу, авторитет моим словам. И для этого нужно иметь богатый жизненный опыт и опыт победоносный. Далее, дух ведения – это дух знания. И знать может, и познавать может, и бесконечно познавать может тот, кто не считает себя, что все знает. А как к этому можно прийти, если я не вникаю в себя и в учение? Как я могу разубедиться в том, что я все знаю? Да просто понаблюдай за собою. Ты говорил, что вот так сделать будет вот так. Вот ты сделал, получилось так, нет, наоборот. Так ты знаешь? Без «но», пожалуйста. Ты знаешь? Значит, не знаю. Понаблюдай еще. Одно поражение, один провал. За другим. И в конце концов, так что, я ничего не знаю? Ты еще, говорю, сомневаешься? Так вот, это дух ведения, это опять-таки дух кротости, дух смирения, отсутствие гордости в богоискание, в богопознание. И смотрите, и дух благочестия. Не просто я культурно себя веду, не просто я воспитан в таких хороших манерах. Смотрите, дух благочестия. Не надо об этом говорить какие-то высокопарные слова. Взгляд, мимика, то, что человек испытывает, то, что от человека, то, чем от человека веет, что мы чувствуем в его присутствии. Не надо говорить про свою благочестие, про то, как я тебя люблю, как ты мне там по ночам снишься. Не надо. Вот так веди себя. Просто. Не нарочито. Без игры перед кем-то, без всякой показухи, чтобы в твоем присутствии человек был и ощущал, что находится в присутствии неба, что здесь атмосфера неба, что здесь Бог присутствует. Вы понимаете, что я имею в виду? Через человека проявляется его дух. И смотрите, и страхом Господним исполнится, но это о Христе, конечно, речь идет, да? Но и мы же должны страхом Господним исполниться. Страх Господень – ненавидеть зло. И я хочу сказать, в себе в первую очередь. А то мы всегда ненавидим зло в ком-то. И теперь смотрите, что такое, что значит страхом Господним исполниться? Какое зло ненавидеть? И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Не в попыхах, не в спешке будет выносить свои вердикты и говорить, что хорошо и что плохо. Что такое не по взгляду очей? Вот глаза увидели, вот он поднял на кого-то руку. Все, он убийца, все, я уже знаю, я сам видел, я свидетель. А кто-то говорит, да подожди, ты увидел момент, когда он поднял руку. Но ты же не видел момент, когда тот бросил в него камнем. А что, он бросил камнем? А, ну тогда. Вот я говорю, ну тогда, да. А я думал. Вот у нас поверхностный подход. Мы не пытаемся вникнуть в суть того, что мы видим, что происходит на наших глазах. Он будет судить не по взгляду очей своих, как это делаем мы с вами, что говорит о нашей предвзятости, о нашей глупости, о нашей такой, будем говорить, неуемной чувственности, эмоциональности, страстности, да, и не по слуху ушей своих решать дела. Ведь мы много чего слышим, кто-то кому-то рассказывает, и мы тут же вердикт произносим. Мы глупо сделаем. Духа Господня в этом нет. Мы же не задались вопросом, а вдруг это неправда? Вы понимаете, да? И теперь смотрите, он будет судить по правде. А что такое по правде, вы знаете. Есть московская правда, есть киевская правда. Есть вашингтонская правда. Берлинская есть правда, парижская есть правда, лондонская есть правда. Адвентистская, баптистская. Правда есть у мужа, правда есть у жены правда есть у детей. Вот написано, он будет судить по правде. А что такое правда? Казалось бы, да, вопрос, что такое правда? У меня она своя, у вас она своя. И если мы будем судить все по правде, великая война произойдет между нами. И дела страдальцев земли будет решать по истине. Что такое истина? У адвентистов она своя, у православных она своя, у католиков она тоже своя. Вы видите, да? Фраза правильная. А что такое поистине? А смотрите, вот поистине я возвращаюсь обратно к стихам. Это когда у человека дух премудрости и разума, когда у него не зашкаливает, когда он спокойный, когда он говорит с духом совета, когда у него багаж знаний, что придает крепость, когда он не умничает, когда он кроткий и смиренный, когда он объективный и все тщательно разузнает, точно ли так, вот это называется судить по правде. Не с точки зрения нравится мне или не нравится, а с точки зрения справедливости Божьей. Вот то, что я делаю, мне кажется, что я правильно делаю. Кто-то плачет, ничего, я правильно делаю, терпеть надо. Христос терпел и нам велел, все. А вот по правде, это вот так, допустим. Ты говоришь, что ты ему правильно сказал, да? Все, ничего плохого нет? Нет, здесь ничего плохого. Хорошо, а если он тебе так бы сказал или так бы с тобою поступил, это было бы тоже по правде, справедливо было бы. Нет. Так как по правде? Это как тебе хочется. Или когда ты поставишь себя на место того человека, и все то, что ты делал ему, пусть теперь он сделает тебе, а ты теперь расскажи что-нибудь про правду и про истину. Что такое поистине? Вы помните, да? Я так просто по памяти так, приходит на мысль текст, я вам говорю его, да, не ищу, где написано, но вы его помните. Так как истина в Иисусе, слышите? Истина в Иисусе. Отложить прежний образ ветхого человека, истлевающего в своих похотях. Вот смотрите, что такое истина в Иисусе? Или истина во мне? Или что это такое судить по истине? Кто может судить по истине? В ком истина, как во Иисусе? Кто отложил прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях? Кто отложил обиду? Кто отложил раздражение? У кого нет зависти? Кто не бурчит на ближнего своего, я про врагов молчу пока. Кто способен простить врага и благословить проклинающего. Тот может решать дела говорить что-либо, что хорошо, что плохо, правильно или неправильно. Только тот может это совершать, судить, решать по правде и по истине. Я думаю, что вы, ну, если внимательно меня выслушали, думаю, что начинаете понимать, вот что такое правда, что такое истина, что такое хорошо, что такое плохо, кто может более-менее, хотя бы приблизительно, но более-менее ближе к истине сказать, что такое правда, что такое истина, чье мнение будет более правильное, чье будет менее правильное или справедливое. Вы видите, да? Чтобы найти общий язык с кем-то, прийти к гармонии, к единению, то сначала надо прийти к Богу, или прийти к правде, или прийти к истине, и четко определить, что это такое правда и что такое истина. Правда и праведность, и неправедность, вы видите, однокоренные слова, понятия. Правда. То, что истина, это тоже синонимы. Правда и истина, это синонимы. Так вот, не может быть правды у того человека, который неправедный, который неосвященный, которым движет похоть злая, зависть, жадность, хитрость, превозношение. Ни правды, ни истины в этом человеке нет. Он неправедный, он злой. И знаете, двое злых никогда не найдут общий язык. Разве что-то обозлятся вместе на третьего злого. Может, даже и не злого. Давайте объединяться против того. Вот такой приблизительно расклад в жизни бывает. Так что вы видите, да? Злые люди и обманщики, хитрецы, подлецы, сплетники, обидчики, раздражительные. Они никогда ни между собой, ни с кем другим не договорятся и общий язык не найдут. Одно тело не будет, потому что тут каждый член этого тела, в перспективе которого хотели объединить, они эгоисты. Рука не положит кусок хлеба в чужой рот. И глаз будет насмехаться над глупой ногою, которая вступила, извините, в какашки. Вот такое у нас тело. Одна рука завидует другой, голова превозносится над другими частями тела. Вот что из себя представляет человеческое общество. Чтобы находить общий язык, если мы не освещаемся, то я говорю, мы никогда не найдем общего языка, никогда не будут решены проблемы. Если мы верующие, мы не церковь, мы просто проходимцы, которые назвались очень красиво. И толку от нас нет, вред точно есть, потому что мы это все покрываем мантией Христа. Мы народ Его. Что же вы такое вытворяете? Из этих стихов, что я вам только что прочитал. Что можно понять, что можно извлечь ценного? Да, у Бога есть решение всех проблем. Но Он может в ком-то решить такие проблемы, только в том, в ком Он обитает. То есть я в Нем. А в ком он может быть, в ком он может обитать, это человек, у которого разум управляет его естеством, а не плотские похоти, обиды, гордости, недовольства, раздражения. В этих людях я ничего не могу делать. И эти люди, как бы они там ни назывались и на что бы ни претендовали, никогда не найдут общий язык, не будет единения, будет вражда, война, ненависть, убийство и смерть. Дух Господень, вы знаете, Он совершает ту работу по нашему преобразованию. Любовь Божия излилась в наши сердца Духом Его, да? Духом Святым. Но это должно быть проявлено в духе, в настроении, в том духе, который из нас исходит, который нельзя потрогать руками, но который можно ощутить сердцем. Дух премудрости и разума, опять-таки. Дух совета крепости. В этих людях я могу совершать, через этих людей я могу достичь того единения, о котором говорит Библия, о котором мечтает человечество и о котором наша сегодняшняя тема. Так вот, смотрите. Я вам сказал по поводу того, как же мы можем найти общий язык с кем-то, если мы разделены с ним, да? Если мы сами в самих себе разделены. Если мы не знаем, что с собой делать, чтобы у нас внутри, ну, как-то надо договориться, прийти к какому-то компромиссу. Договориться как? Эмоции делайте, что хотите, а разум будет оставаться при своем мнении. Так я вам говорю, это будет такая, знаете, разорванная одежда, а не человек, не личность. В человеке происходит борьба, и мы об этом читаем в Галатам, ну, допустим, там 5 глава, 16-17 стих. Я говорю, поступайте по духу, то есть по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Я чуть прокомментирую. Только разумные люди могут договариваться между собой и находить общий язык. Эмоциональные, страстные, возмущенные никогда к этому прийти не могут. Поступайте по духу, руководствуйтесь рассудком, прикусите язычок, распните свои необузданные страсти, и вы не будете враждовать. У вас будет достаточно такой объективный подход в решении проблемы, и вы найдете общий язык между собой. Ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Хотим единства, а так как управляют нами чувства, то получаем, как всегда, раздрай какой-то. Разногласия, спор и прощальное приветствие. А пошел ты, а ну тебя. Вы видите, да? Умом мы понимаем, что мы должны быть едиными. Устрояя семью, мы надеемся, что мы будем душа в душу, тем более, если батюшка нам с кадильницы дыма пустит в глаза. Возложит руки и произнесет благословение. А это не происходит. Проблема в том, что мы не поступаем по духу. Кто бы как бы нас ни благословлял, мы не по духу поступаем, у нас нет рассудка, или рассудком мы не пользуемся, если есть. А плоть всегда желает противного духу. А так как мы плотские, и плоть всегда сильнее, то она всегда в начальниках ходит. И что бы мы ни хотели умом, который сидит в углу забитый и хнычет, мы все равно сделаем, поступим так, как хочет наша плоть. И пока у нас не произойдет вот то, о чем мы читаем в Писании, что является как бы свидетельством того, что мы совершенны? Чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Пока мы вот к этому не придем, пока мы не решим эту проблему в самих себе, мы не сможем решить проблему между нами. Во мне проблема нерешенная, мною руководят чувства. Я как лошак необъезженный, вечно на дыбы вскакиваю, да? и в тебе, в моем собеседнике, или моем муже, или моей жене. Точно то же самое происходит. Теперь, как же нам найти общий язык? Да никак. Это просто невозможно. И если мы не знаем, как от этого избавиться, мы говорим, что и закон неисполним, и грех не победим. Все логично, все закономерно. Логика последовательная. Как решить проблему между нами? Как найти общий язык? Давайте найдем общий язык в себе. Если общий язык, делай мое сердце что хочешь, а ум что хочешь, у нас война, все время внутри идет. Мы сами неуравновешенные люди. Мы сами вспыльчивые, мы сами не миротворцы, а наоборот провокаторы войны. А вот поступайте по духу, воспитайте свой ум, стимулируйте его, чтобы он занял главенствующее положение в нас. И вы не будете исполнять вожделение плоти, то есть, другими словами, не будете говорить высокомерно, а это будет способствовать нахождению общего языка. Не будете раздражаться, когда кто-то с вами не согласился, а это создает предпосылки для нахождения общего языка. Даже не просто общего языка, а будет располагать такое поведение моего собеседника, будет влюблять его в меня. И это будет соединять. Мы сблизимся. Через время, если этот процесс не остановится, он будет во мне, я в нем. Мы станем двое одной плотью. Я здесь не о плохом говорю. Мы станем душа в душу. Не разлей водой, как говорится. Друзья, не разлей водой. Поступайте по духу. Притча 2 глава. Если наклонишь сердце твое к размышлению, знаете, а если не наклонишь, считай, пропало. Не будет в душе мира, не будет покоя там, не будет в семье, не будет в церкви, не будет в мире, не будет нигде. Человек, а если он еще и христианин, то это особенно плохо, да? Так вот, человек, которым управляет гордость, обидчивость, раздражительность, эгоизм, да, это провокатор войны. Когда люди говорят, вот, надо бороться за мир, так я говорю, что вы боретесь за мир во всем мире? Боритесь конкретно. С кем? С самим собой. С той враждебностью, с тем духом возмущения, который у нас, когда чуть что не так, я сразу, как говорится, либо за словцо, либо за кулак, либо за меч, либо за автомат Калашникова, либо за атомную бомбу. Вы же знаете, в нашем мире все, кто борется за мир, это провокаторы войны. Америка несет всему миру мир, и везде поэтому война. Мало того, что война, так еще и терроризм. Те, которые хотят мира, как правило, затыкают рот, поступая по-плотски, а не по духу. Я хочу мира, поэтому заткнитесь, кто не заткнется, я заткну. Извините. И это мир? И кому он надо? А если тебе так сделать, да? И тебе такого мира захочется, нет? Ну тогда не удивляйтесь, мировой порядок как раз вот так и мир и единство даст. Все заткнулись, кто рот откроет, получит в лоб. Ну, я так, извините, грубо и в общем говорю, да, ну, чтобы мысль была понятна. Метод, которым тот, кто выдает себя за Христа, будет устанавливать взаимопонимание, единомыслие, гармонию и мир. Тысячелетнее царство, царство благоденствия. Да не было этого благоденствия, тем более таким методом и никогда не будет. У Христа метод вот мы читаем, у Антихриста метод вот мы цитируем. Так вот, если наклонишь сердце к размышлению, если там дальше идет перечисление, я не буду повторять, то когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Ты не будешь поступать по плоти, ты будешь поступать по духу, ты будешь иметь плоды духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, да? И вы создадите предпосылки, чтобы иметь взаимопонимание, гармонию, единство, любовь, радость и ощущение счастья. Вот это называется постичь правду, познать истину, которая сделает тебя свободным от всего того плотского крика, гама, шума, упреков, унижения, оскорблений, превозношений, да? Когда это пропадет, когда эта правда проявится, истина познается, тогда вообще не возникнет вопрос, как находить общий язык. Вот так, как две овечки, кроткие и смиренные, находят общий язык. У них нет желания бодаться и выяснять отношения. Они вместе пасутся, потому что нрав такой. И подойти к ним и спросить, извините, вы не скажете, как вы нашли общий язык? Они скажут, ну мы не знаем, ну вот у нас как-то так не получается. Когда мы говорим, что надо вот иметь взаимопонимание, надо находить общий язык, надо не спорить, это говорит о чем? Что у нас нет того, благодаря чему мы можем быть таковыми. У нас есть то, чего не должно быть, но что есть. Я на этом буду заканчивать, да? Тема только-только-только начинается, да? Ну, я думаю, что хотя бы в общем настрой вы поняли, как нам можно найти общий язык. Этому можно научиться. Если Господь говорит, придите ко мне и научитесь у меня. И тут же говорит золотой рецепт. Почему вы не можете научиться? Почему у вас нет общего языка? Почему вражда? Почему разделение? Потому что не кроткие и не смиренные. Придите ко мне и научитесь не общему языку, а научитесь кротости и смирению. И найдете просто покой душам вашим. Найдете общий язык, найдете взаимопонимание, найдете радость и скажете, Боже, как все просто. Но просто это когда найдете. Пока не нашли, кажется, что все очень сложно. Особенно, когда плоть возмущается, когда она не объезженная, как лошадь, когда она как дикий мустанг. Да, сложно, да, непросто, но я говорю, все возможно верующему. Как я сказал, тема не закончилась. Мы ее продолжим с вами, да, следующую субботу, думаю, даже не одна суббота будет, да, потому что тема серьезная, тема важная, много тонкостей, много деталей, и важно все-таки узнать вот эти детали. Узнать, что, как и на что влияет. Узнать, если у нас это есть, если нет, как этого достичь. И я хочу сказать, было бы желание, Бог имеет все возможности нам через свое Писание что-то раскрыть. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.